Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Информация об освобождении в Ираке российских дипломатов пока не подтверждается. В Воронежской области задержан водитель автобуса, столкнувшегося накануне с поездом. Иран вновь выступил с угрозами в адрес США. Иракское телевидение сообщает со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел, что четверо похищенных в субботу сотрудников посольства России сегодня освобождены. Однако российский МИД пока что отказывается подтвердить эту информацию. Вчера при похищении этих россиян в Багдаде был убит российский дипломат Виталий Титов. Сегодня в Багдаде убиты 4 сотрудника государственной телекоммуникационной компании, а в субботу по меньшей мере 42 человека стали жертвами взрывов и нападений, десятки были ранены. Иран сегодня вновь выступил с угрозами в адрес США и других стран Запада. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона. Как сказал Хаменеи, глобальный энергетический кризис возникнет, так как Иран помешает проходу танкеров через стратегический Хормузский пролив. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности рассмотреть новые предложения мирового сообщества по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. В Воронежской области задержан водитель автобуса, столкнувшегося накануне с поездом. По предварительным данным следствия, именно он виновен в аварии, в результате которой 7 человек погибли, 14 получили ранения. Катастрофа произошла на неохраняемом железнодорожном переезде. В автобусе находились 28 паломников из Подмосковья, посещавших один из монастырей в Воронежской области. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. В Чечне сегодня в результате взрывов ранены 5 сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Чечни, неустановленное взрывное устройство сработало на дороге Месхеты-Нажа-Юрт, когда мимо проезжала машина с милиционерами. С ранениями госпитализировано 3 человека. А в Грозненском районе на трассе Грозный-Шарой около поселка Гекала был обнаружен артиллерийский снаряд. Во время осмотра местности милиционерами взорвались 2 других устройства. Были ранены офицер милиции и следователь прокуратуры.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Чехии Вацлав Клаус начинает переговоры о формировании нового правительства с руководством Гражданской демократической партии, которая одержала победу на парламентских выборах. По предварительным данным, она набрала около 35,5% голосов. Социал-демократы, правившие страной 8 лет, получили чуть более 32%. В парламент прошли также коммунисты, христианские демократы и впервые партия «Зеленых». Депутаты парламента Черногории провозгласили независимость республики. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куге.
Восстановление независимости Черногории было провозглашено на торжественном заседании парламента. С этого момента государственное объединение Сербия и Черногория прекратило свое существование. После принятия депутатами декларации о независимости у здания парламента были подняты новые государственные флаги Республики Черногории. Несмотря на проливной дождь, на улицы вышли тысячи людей. Черногорская оппозиция, которая выступала за сохранение союза с Сербией, отказалась присутствовать на историческом заседании парламента. Под Горицу не приехал никто из государственного руководства Сербии. Однако президент Сербии Борис Тадич отправил поздравительное послание. На референдуме 21 мая 55,5% избирателей Черногории высказались за государственную самостоятельность республики. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
На юге Афганистана в городе Кандагар смертник взорвал заминированную машину. Погибли не менее 3 человек, 12 ранены. Взрыв произошел между 2 военными машинами, в которых находился канадский военный патруль. Никто из канадцев не пострадал. В Восточном Тиморе продолжаются массовые беспорядки. Министр иностранных дел этого островного государства, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамос Орта, был назначен министром обороны в целях положить конец насилию, жертвами которого стали уже по меньшей мере 30 человек. Волнения начались в столице Восточного Тимора Дили в конце мая. Их спровоцировало выступление части военнослужащих, недовольных политикой правительства. На остров для восстановления порядка направлены австралийские полицейские. Министр иностранных дел Австралии Александр Даунер заявил.
Там сложилась тяжелая ситуация. Я думаю, что положению не благоприятствуют распускаемые кем-то слухи о том, что Индонезия стремится дестабилизировать обстановку в Восточном Тиморе. Индонезия, как и Австралия, заинтересована в стабильности в Восточном Тиморе.
Сказал австралийский министр. Началась международная кампания за превращение храма Святой Софии в Стамбуле в кафедральный храм всех православных мира. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Во многих странах мира начался сбор подписей за превращение храма Святой Софии в Стамбуле в действующую церковь. Инициатором движения «Свободной Святой Софии» стал бывший губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Спиру, который представил турецким властям план организации «Свободной Святой Софии». В плане говорится, что правительство Турции называет Святую Софию музеем, устраивает в ней торговые выставки, концерты и даже показы мод. Это святотатство и поругание святого места. В свою очередь, группа турецких националистических организаций вновь подала в суд иск с требованием превратить Софийский собор в действующую мечеть. Ранее этот иск был отклонен судом. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о путешествиях на автомобиле за рубеж. В программе участвует наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и его супруга, замечательная актриса Марина Дюжева, которую наши слушатели наверняка хорошо помнят по фильмам «Мимино», «Трактир на Пятницкой», по семейным обстоятельствам, по многим другим картинам, ну и, конечно, помнят Анну Адамовну из фильма «Покровские ворота», которая вся такая внезапная, противоречивая такая. Здравствуйте, Марина, здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы только что вернулись из автомобильного путешествия по нескольким европейским странам. Понравилась поездка?
Потрясающая была поездка.
Это единственное, что я могу сказать.
Почему, Марин?
Ну, потому что очень сильное впечатление, конечно, столько всего. Хотя я не очень хотела, в смысле, у меня не было такой мечты вот увидеть Францию. Я спокойно к этому относилась. Но когда я это увидела, я поняла, что я должна была это увидеть. Это Париж совершенно удивительный город. Он, конечно, абсолютно музейный, и в то же время это город, который приспособлен для жизни.
За 19 дней, 10,5 тысяч километров, 13 гостиниц, 6 стран. Ну, такая.
Да.
Причем ехал я за рулем, а устали мои попутчики.
Ну, ехать тяжелее, чем вести, может быть.
И то, что мы заметили, да. А мы сидели там,
да,
как груз.
Да. За рулем все-таки это работа.
Да.
Это труд. Я напомню, что мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Итак, больше всего, что в поездке запомнилось кому?
Мне больше всего запомнился, как ни странно, вот тут, конечно, культура в Франции, она подавляет. И понимаешь, насколько Россия, в общем, отстала, ну, объективно, исторически отстала. То есть тогда, когда там возводились уже здания, которые, мало того, что стоят до сих пор, до сих пор на это смотришь и не можешь понять, как это было сделано. Наша страна только-только начинала развиваться. И очень наглядно все это видишь. Но меня, как ни странно, больше всего потряс прилив, который я видела, когда Северное море... Ну, мы не видели, как оно уходило на 14 километров, но мы видели, как оно приходило. Когда вот суша, по которой ты ходишь, превращается вдруг в море. И ну, это море. И ты уже не можешь понять, как это. Только что это была абсолютная суша. И это происходит каждый день. Каждый день.
Юрий, а вам что больше всего запомнилось?
Да я не ожидал таких дорог во Францию видеть. Ведь известно, все говорят о том, что вот немецкие дороги даже лучше американских. Ничего подобного. Французские дороги ничуть не хуже немецких. Сеть их очень густая, подходит практически к каждому городишке. Скоростные дороги, между прочим. Вот, ну и вообще Франция удивительная страна.
Нет, а вот я, можно я добавлю, как штурман? Очень удобно...
Штурман завезла нас в этом...
А, потому что, да,
вот в самый вот центр города.
Да, нет? Там неправильно было просто
написано. Ну да, на карте ошибка, да, конечно,
да,
конечно.
Да, вот, нет, там достаточно легко штурманить, потому что главное понять систему. Потому что вот в Германии мы просто мокрые ехали от ужаса, потому что мы не знали, куда нам поворачивать.
Ну, там скорости там, бешеные, да,
во-первых, бешеные скорости. Во-вторых, такая сетка дорог, что непонятно, куда надо сворачивать, когда надо сворачивать. Во Франции гораздо понятнее. То есть можно смело ехать и ну, естественно, предварительно изучив карту, но не бояться.
Ну, у нас было, во-первых, четверо, с нами были еще друзья, машина была груженная, и мы сейчас все знаем. Я думаю, что мы почти все знаем, можем ответить на любые вопросы, поэтому я обращаюсь к нашим радиослушателям, все, что вам интересно. Я вообще не понимаю, почему мы не видели за 10 тысяч километров ни одной русской машины.
Да.
Ни одной. Почему наши люди не ездят? Ведь это дешево. Ведь это гораздо дешевле.
Да. Вот. Но, может быть, они берут машину на прокат, приезжают во Францию, скажем, там...
Мы просчитали.
Это в два раза дороже. Это примерно, вот мы посчитали, на 20 дней нам пришлось бы где-то по 3-3,5 тысячи евро на человека. Мы же уложились за 20 дней на все 3100 евро. Угу. Это очень немного.
А вот скажите, Юрий, вы ведь не в первый раз оказались на автомобиле на европейских дорогах. Вот есть что-то такое, к чему трудно там привыкнуть? Я имею в виду именно дороги, правила, знаки, дорожные эти.
Вы знаете, к хорошему привыкают легко. И я сейчас тоскую по езде, по западной езде. Вот трудно поверить, когда... Я тоскую по предсказуемости всех. Как комфортно соблюдать правила. Это может понять только тот, кто их соблюдал, причем соблюдал там, где соблюдают все. В Москве это понять невозможно.
Да.
Соблюдающий правила в Москве, он немножечко будет иметь как бы больше комфорта и безопасности.
Ну вот ходят слухи, что французы, например, правила не очень любят соблюдать.
Да, это было, да, это было. И все знают о том, что как Николя Саркози, вот имя которого на слуху, он министр внутренних дел и лидер правящей партии, и стал им после того, как сократил количество жертв на дорогах на треть. Да, они навели порядок довольно быстро. Они поставили телекамеры на всех дорогах. Мы на собственной шкуре поехали испытывать, значит, метод Николя Саркози, потому что его изучают сейчас во всем мире. Мы видели эти телекамеры, и если будет интересно, я расскажу об этом подробнее.
Безусловно, интересно. Расскажите.
Вы знаете, наверное, все дело в менталитете. Представьте себе, по всей стране их всего-то 2,5 десятка, не больше 3 десятков камер. Это значит, камера на 100 километров. Причем камеры стационарные, о них заранее предупреждает огромный плакат. Потому что это не демократично наблюдать за человеком и не ставить его об этом в известность, да, как у них по их... У них нет засады с радарами в кустах, как в Польше, например. Вот, про камеры знают все французы, они есть в интернете. Наши бы люди нанесли бы их заранее на карту, сбрасывали перед ними бы скорость и все дела.
Ну да.
Вот вы знаете, вот Маша не даст мне соврать, ну, Маша это домашнее имя, значит, не даст соврать, безумие скоростное кончилось на границе Бельгии с Францией. Как ножом
отрезало. В Германии это просто...
Ну, кстати...
Мы ехали быстро, да.
Кстати...
Юра превышал, ехали быстро.
Существует мнение, что в Германии нет ограничений скорости. Это неправда.
То есть там превышают скорость.
Та же самая скорость в Германии, ограничения есть, что и по всей Европе. 130 на скоростных магистралях, 50 в населенках. Просто когда в Германии стоит знак «конец ограничений», то гуляет душа 200-220, сколько можешь. Вот, и неслись все, нас обгоняли даже грузовики. Да. Ну, я, естественно, шел по 200, хотя
ну,
машин...
Не надо насчет по 200.
Ну, 180
ну,
мы ехали.
180 мы ехали.
А крышевская 150, извините, машина груженная до предела. В багажнике было 70 килограммов и 4 некрупненьких пассажира.
Наши приятели, не привыкшие к такой езде, им было не по себе, конечно.
Зато вы быстро доехали, как я понимаю, за 3 дня до Парижа, да?
Ну, за 2 дня.
За 2, ну это вообще
потрясающе. Зато мы в Париже, увидев улицу, а там везде одностороннее движение в центре, мы 2 часа не могли
увидев
понять...
свою
как...
улицу со,
да,
своей
свою, со своей гостиницей. Мы 2 часа не могли въехать, найти ее с другой стороны.
У нас вопрос с пейджера. Какая марка машины, сколько бензина и сколько денег на эту поездку надо? Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Ну, сколько денег вы уже сказали, Юрий?
Да, 3100 евро на двоих, на 20 дней, на все.
На какой машине вы ездили, сколько бензина?
Мы ездили на машине Kia Spectra из ижевской сборки, которую я приобрел в декабре. Пробег всего 5000, то есть машина новая, не обкатанная, показала себя великолепно. Я 3 раза залезал под капот, вот не дадут мне соврать, не долил ни капли, ничего, и уровень масла понизился за 10 тысяч километров на 2 миллиметра. Единственное, у нас была неприятность, мы в Монако пробили колесо, и то по моей вине, и довезли его до Москвы, потому что, оказывается, на Западе боковые пробои не вулканизируют, только вот гвозди.
Юр, тебя еще спросили про бензин, сколько?
А, бензин, в общем, средний расход на этом огромном пути с кондиционером, с полной нагрузкой, средний в городах и на шоссе составил 9,2 литра на 100 километров, причем с автоматической коробкой передач.
Да, хороший расход. Спасибо. Сейчас мы послушаем краткий анонс и продолжим беседу.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Бадаев. В программе участвуют актриса Марина Дюжева и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы говорим о поездках на автомобиле за границу. Скажите, а сложности какие-то в дороге возникали, помимо проколотого колеса? Я не знаю, начиная там с пограничных сложностей, там на белорусской,
но я могу сказать границе. О технических сложностях, а Маша может рассказать о бытовых. Технические были, только многие боятся, там выхлоп, ЦО, экология. Нигде в Европе, ни на каких границах, никто, ни в городе, ни на шоссе, никаких выхлопов не проверяет. Это раз. Брестская граница – это особый разговор, это огромная сложность. Это многочасовые пробки, сделанные специально, стоянки для вымогательства. Но нам вот, я был в отчаянии, честно говоря, Париж горел ярким пламенем, мы не успевали, просто наша гостиница там была заказана. Но спасибо вот жене. Ее узнали, она же снималась в государственной границе, ее узнали белорусские пограничники, целовали ей руки, она сидела красная, покрасневшая, она не привыкла к целованию рук, но мы прошли Брестскую границу за 10 минут.
Марина, для вас что было самое сложное в поездке?
Самое сложное? Дело в том, что мы с собой, и я, и моя приятельница, мы взяли... Ну, по чемодану какой-то одежды, да, на всякие случаи
ну,
жизни.
На месяц почти.
Да. А в результате получается так, что в каждого 13 гостиниц мы поменяли. И, естественно, не будешь каждый раз чемодан вытаскивать, заносить, выносить. И в результате я поняла, что вот если я поеду в следующий раз, то надо брать минимум вещей, потому что все равно в чем, в основном, в чем ты едешь, в том ты на следующий в музей выходишь, потом опять садишься, куда-то выходишь. В общем,
ну, надо некогда переодеваться.
Некогда переодеваться некогда.
Вечерних приемов-то у нас не было никаких. Да. Хоть мы и посетили Каннский фестиваль, кстати.
Вот, и еще вот я, например, могу посоветовать, как человек такой командировочный, нам очень пригодился чайник, который я с собой взяла, несмотря на протесты моих приятелей.
Электрочайник.
Электрочайник, да. Я с собой взяла утюг. Вот,
утюжок.
Утюжок.
Утюг я бы тебе не дал взять.
Чай, кофе. И мы там заходили в магазинчики, потому что ребята были, наши приятели, настроены на рестораны, на том, чтобы где-нибудь вечером посидеть. Я говорю, вот мы походим по музеям, и я на вас посмотрю.
Нет, а какие рестораны?
Мы,
Маш,
действительно
утром...
сваливались просто.
Нет, утром во французских гостиницах завтрак.
Чудовищный.
7,5 евро.
круассан, масло, какой-то джем и чашка кофе.
Нет, ну, бокал апельсинового сока.
Да.
Все.
Крошечная чашечка.
Но это же не завтрак.
Безусловно. Нет, круассан, это ужас просто.
Кстати, они едят мучного столько, почему
да,
они не толстые?
Да, и все такие худенькие. И постоянно везде едят эти круассаны. Ну, мы, например, не привыкли. Нам надо колбасы
нарезочку.
Кусок, да, сыра кусок, там еще чего-нибудь. Поэтому вот...
Поэтому позавтракав утром, если завтрак в входил в стоимость номера, кстати, далеко не везде во Франции
да,
завтрак
Да, вот
входит.
Надо это узнавать.
Обязательно останавливаюсь в гостинице, надо спрашивать, узнавать. Входит ли пти-дежуне или не входит. Мы после этого
устрицы
завтрака...
Устрицы зато мы там ели.
Ой, про устрицы это особый разговор, такая гадость. Вот, мы потом шли после завтрака в гостинице, шли в номер и завтракали по-русски.
Да.
Забавно. По вашим словам, во Франции все замечательно, только факты говорят об обратном, пишет наш слушатель, который подписывается «Добрый».
Вы знаете, что...
А какие факты-то?
Да вот не знаю, какие
ну,
факты.
Ну, я так думаю, как раз после того, как мы уехали, начались опять волнения. Но я думаю, что этого не избежать. Я знаю, что покажусь не слишком политкорректной, но я считаю, что французы делают гигантскую ошибку, вернее, они уже сделали, и как из нее выходить из этой ситуации, я даже не представляю, потому что большая часть парижан, она сильно отличается от первоначальной по цвету кожи, и по вероисповеданию это, причем вот в трудовых районах мы же... Проехали, в общем, Францию, там, где делается благосостояние, там, где вкалывают, там, где обработан каждый клочок земли, там не встретишь иммигрантов вообще. Париж ими наводнен. И Лазурный берег.
Мы
тоже.
Вышли из машины в Париже, первая фраза моей жены была, мы что, в Африке, что ли?
Ну, это просто совершенно... Парижане очень изменились, я так думаю.
У нас звонок от Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Ну, вот приходится повторяться, потому что я в первую очередь обратил внимание, что вы говорите, что во Франции все в порядке. Но у меня другое мнение. Вот, и я вспоминаю исконных парижан, которым жгли машины арабские дикари. Вот кого они себе пригласили в дом?
Вот понимаете? Я сейчас только что
и
об этом
да,
сказала.
Вот сейчас
что это...
у нас то же самое происходит. К нам
я с вами согласна.
Которых надо гнать в шею.
Давайте
не,
будем расовой тут дискриминацией заниматься. Но, между прочим, у Нью-Йорка те же проблемы.
Нет, я так думаю, что, конечно, надо отдавать предпочтение тем людям, которые способны воспринять нашу культуру. Нашу. Если они хотят жить у нас, значит, они... Значит, их что-то привлекает...
Да уровень жизни, зарплата.
Нет, но все равно.
Пособие
зачем
сами.
Же ехать как бы со своим уставом в чужой монастырь? Это абсолютно неправильно.
Давайте поговорим о том, как вы оформляли эту поездку в Москве, да? И насколько это было легко там сделать визы? Какие документы нужны были для этой поездки? Какие страховки? Сколько это все стоит?
Ну, это очень просто все. Я обратился во французское туристическое агентство. Я не буду называть, а то в рекламе могут упрекнуть. Их много, вероятно. В одной из французских агентств, имеющих в Москве представительство, у них накруток гораздо меньше, чем у наших российских. Они заказали нам гостиницу в Париже, мы ее платили здесь рублями. Они же сделали визы, они же сделали медицинскую страховку, грин-карт на автомобиль 60 евро.
Это страховка, да?
Да, это страховка на автомобиль, грин-карт. Она стоит от там, 30 до 60, у нас была дорогая, немецкая.
А она включает в себя что, гражданскую ответственность или
она все включает
тоже?
В себя, все. Если вас стукнули или вы стукнули, неважно, звоните по телефону, и у вас нет проблемы с эвакуацией. У нас, слава богу, нам не пришлось проверить, не довелось проверить на себе это. Потом медицинская страховка на четверых стоила 20 евро. Визы стоили по 60 евро вместо, по-моему, 40. Вот. И, в общем, мы легко все это сделали. Легко и даже без захода во французское посольство.
У нас звонок. Валерий Аркадьевич из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня как бы первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на вас лично, там, на одежде или на автомобиле были какие-то опознавательные знаки принадлежности к русским, к России?
Да, номера.
Да, только номера.
Нет, нет, мы обязаны, обязанность водителя российского любого выезжающего за границу вешать на задний бампер вот эту, знаете, наклеечку «Рус».
И вот теперь еще один момент. Алло.
Да-да.
Вот, по поводу того, что Франция перестает быть Францией. У меня одна знакомая, профессор танца Маргарита Шляпникова, она преподает в университете культуры, она в Моисеевой танцевала. длительное время работала в Париже несколько лет тому назад. Так вот, те, кто ее приглашал за бесплатно, понимаете, она ни копейки не платила, даже деньги зарабатывала. А здесь сейчас стесняется ее приглашать. Он говорит, у нас французы кончились.
Ну, печально.
Мы об этом уже говорили. Да. Сейчас я предлагаю послушать выпуск автоновостей, который подготовил наш коллега Анатолий Горлов.
С 1 июня подразделения ГИБДД будут по-новому принимать экзамены на водительские права, сообщает «Коммерсант». Билеты приведены в соответствии с поправками в правила дорожного движения, которые действуют с 1 января этого года. Кроме того, если раньше будущий водитель отвечал на 20 вопросов и при этом имел право сделать две ошибки, то с 1 июня за одну ошибку сдающему экзамен придется ответить на 5 дополнительных вопросов. Автомобили зарубежного производства, не соответствующие стандартам Евро-2, которые находятся на таможенных площадках морских портов российского Дальнего Востока, будут отправлены назад в страны-производители или разобраны на запчасти. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Дальневосточного таможенного управления Вячеслав Голоскоков. До 1 сентября 2006 года таможенники будут оформлять иномарки по упрощенной схеме, согласно таблицам соответствия экологическим стандартам. Но этот порядок не распространяется на автомобили, не отвечающие требованиям Евро-2. Тем временем депутаты Госдумы Российской Федерации намерены добиться отсрочки запрета на ввоз подержанных иномарок, не имеющих экологического сертификата Евро-2. По мнению парламентариев, экологические требования грешат противоречивостью, процедура сертификации не установлена и подтвердить соответствие автомобилей стандарту Евро-2 невозможно. Напомним, что согласно новым правилам нельзя ввозить машины старше 11 лет, выпущенные в США, старше 10 лет, сделанные в Евросоюзе, старше 9 лет, произведенные в Японии, и машины китайского производства старше 3 лет. Эти автомобили, по мнению Минпромэнерго, не отвечают современным экологическим требованиям. В России будут созданы 2 новых производства по сборке иностранных автомобилей. В августе этого года в Калужской области начнется строительство завода по сборке автомобилей Volkswagen и Skoda. С сентября 2008 года с конвейера будет сходить до 115 тысяч автомобилей в год. Стоимость автомобиля Volkswagen с кузовом седан на базе модели Polo, разработанного специально для российского рынка, составит менее 10 тысяч евро. Другой завод с участием корпорации General Motors разместится под Санкт-Петербургом. Автосборочное производство начнут возводить в июне этого года. На заводе предполагается выпускать 3 модели General Motors, также рассчитанные на российского потребителя. Поскольку иностранные компании получают возможность возить комплектующие для своих автомобилей по льготному тарифу, то цена автомобилей российской сборки будет ниже цены их зарубежных аналогов. Компания Renault объявила о начале продаж заряженной версии компактного хэтчбека Clio Sport. Автомобиль отличается от серийной модели спортивными решениями в стиле Формулы-1. Новинка получила первый в своем классе функциональный задний диффузор, который обеспечивает прижимную силу до 70 кг. Спортивный Clio имеет форсированный 2-литровый 16-клапанный двигатель Renault мощностью 197 лошадиных сил. В сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач с близкими передаточными числами силовой агрегат разгоняет Clio Sport до 100 км в час за 6,9 секунды. Компания Volvo Car Corporation создала автомобиль для людей, страдающих астмой и аллергией на пыль, говорится в сообщении компании. Новый Volvo S80 – это первая модель автомобиля, отвечающая стандартам Шведской ассоциации по проблемам астмы и аллергических заболеваний. В автомобиле используется система, которая снижает содержание формальдегидов, мелких частиц и компонентов, вызывающих раздражение, а также летучих углеводородов и запахов. Пока система предполагается в качестве опции для нового Volvo S80, но со временем будет использована на других моделях автомобилей Volvo.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». И речь не пойдет о супруге Пушкина. О Наталье Николаевне будут говорить писатели, поэты, историки и психологи. Программа приурочена к очередному дню рождения Пушкина и к выходу в свет большой биографии Натальи Гончаровой. Программу ведет Иван Толстой. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях актриса Марина Дюжева и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России и посольство России в Ираке пока не подтверждают информацию об освобождении 4 российских дипломатов, захваченных в субботу в Багдаде. В Москве избит гражданин Таджикистана. Как сообщает сегодня Интерфакс, в пятницу на таджика напала группа молодых людей. Они выкрикивали националистические лозунги и нанесли иностранцу несколько ударов металлическими прутьями. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. Задержан 17-летний школьник. В Феодосии продолжаются манифестации противников вступления Украины в НАТО. Митингующие уже больше недели блокируют феодосийский морской порт, куда доставлены техника и оборудование для международных военных учений «Сибрис-2006». Иран сегодня вновь выступил с угрозами в адрес стран Запада. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил, что если США решат нанести удар по его стране, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона. Как сказал Хаменеи, возникнет глобальный энергетический кризис, так как Иран помешает проходу танкеров через стратегический Хормузский пролив. Президент Чехии Вацлав Клаус начинает сегодня переговоры о формировании нового правительства с гражданской демократической партией, одержавшей победу на парламентских выборах. Парламент Черногории принял в субботу вечером декларацию о независимости республики. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник взорвал заминированную машину. Погибли не менее 3 человек, 12 ранены. На востоке Китая, в провинции Аньхой, потерпел катастрофу военно-транспортный самолет, на борту которого находились 40 человек. Об их судьбе пока ничего не сообщается. В Воронежской области арестован водитель автобуса, столкнувшегося накануне с поездом.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют актриса Марина Дюжева и ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио Юрий Гейко. Марина и Юрий рассказывают о своем автомобильном путешествии по Европе. У нас есть вопрос из пейджера, например, можно ли за границей ночевать непосредственно в автомобиле, минуя гостиницу? Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга.
На стоянках, конечно, а кто запрещает? Ради бога, спи в машине, но не на дороге, не на шоссе, конечно. Потому что там стоящая машина тут же привлекает внимание, и к ней подъезжает, ну, техничка.
Ну, надо сказать, что там очень много великолепно оборудованных стояночек. Там, где можно перекусить, зайти в туалет, везде такие городские туалеты. Ну, буквально каждый, наверное, километров 5. Да. Вот, с этим нет проблем. Но ночевать в машине, а потом вести машину, это очень тяжело, я думаю.
Не советую.
Лучше этого не делать. Там много кемпингов, и это намного дешевле, чем мотели и гостиницы. Лучше уж этим воспользоваться.
Да, мы останавливались в дешевых гостиницах, 2-3 звезды.
Стоимость, они великолепны.
Они великолепны, да. Стоимость номера в которых от 40 до 90 евро. А кемпинги раза в 2 дешевле.
Но это все, так сказать, в официально отведенных для этого местах. То есть просто палаточку по-российски не поставишь.
Нет, нигде, нет, конечно.
Такого мы не видели.
Понятно. Еще с пейджера. Я жил в центре Парижа. На завтрак подавали столько, что я съесть не мог. Вот повезло нашему служителю.
Повезло, наверное. Но
у нас везде, да.
Везде одно и то же.
Еще вопрос от Виктора из Москвы. Можно ли путешествовать по Германии и Франции, не зная языков?
Да можно, совсем не знаю, ну, язык жестов есть, в конце концов, а потом есть международный какой-то сленг, на котором можно самое необходимое объяснить.
Нет, самое главное не теряться, не тушеваться, все люди нормальные, мне кажется, нас воспринимают абсолютно адекватно.
Как нас воспринимали, это...
Нет, как, абсолютно нормально. И потом вот, кстати, как женщина, я хочу заметить, что совершенно... Внешне раньше русских сразу можно было увидеть и сказать: «О, это русские». А сейчас я только по разговору могла понять, что вот это русские идут. Внешне мы перестали отличаться от иностранцев. Мы одеты абсолютно одинаково.
Мы поспорили в своей компании, будет ли хоть один объект, я так говорю, да, ну, музейный там, город, городишко, где мы останавливались, без русских. Ни одного.
Да.
Ни одного. И даже когда мы встретили в Каркассоне, это городишко такой небольшой, старинный, на юге Франции, и вдруг мы видим, что по центральной площади идет Денис Евстигнеев и Михаил Ширин с трубкой. Ну, я подошел, тут же подбежал, спросил, вы случайно не из Испании? Потому что очень много автобусов приезжает на экскурсии из Испании. Я хотел спросить, как море-то Средиземное прогрелось? Нам же купаться хотелось, мы туда ехали.
Мы купались.
Потом. На что Денис Евстигнеев сказал, нет, вот по моему каннскому опыту, фестиваль в Каннах всегда в мае, как раз они, видимо, и на него приехали. Он говорит, море еще холодное. На следующий день мы купались. Но это надо было видеть, как французы на нас смотрели.
Вода... Но потом тоже полезли в воду.
Вода была где-то 19-20. Да. Да, для нас, ну,
для... в принципе... А для них, наверное,
холодно. Нормально.
Но потом полезли они тоже.
Да, тоже купались. Нас... А мы входили в воду, Вероник, мы входили в воду-то не так, как себе... у себя входим, там, поеживаясь, там, как обычно.
Гордо, как русские люди.
Гордо, как северные русские люди, разрезали коленками. Еще жена идет... смотрит на французика, там такой худенький, в шезлонге, в свитере, и говорит, и они хотели нас победить.
Кстати, вот о языках. Существует миф, что, например, французы не очень хорошо относятся к англоговорящим приезжим или там с акцентом говорящим на французском.
Миф этот существует, но нам повезло, я говорю по-французски неплохо. Ведь по-английски у нас практически... Ну, Маша никто знает английский, но она его не употребляла. Никто у нас по-английски не говорил. Но видели бы вы лица в Нормандии, где-то на севере, в Северном море, городишко там какой-то, забыл уже, на море.
Деревушка.
Когда я заходил, и первая фраза у меня была... «Месье, ну, сом русс, вояжер», и так далее, что мы из России, если у вас стоянка для машины, мы приехали на автомобиле. Видели бы вы их лица, во-первых, русские, которых там не видели. Во-вторых, да русский, да, еще и говорит по-французски, это как говорящая обезьяна, наверное. Вот. А во-вторых, в-третьих, на автомобиле. Для них Москва это вообще абстракция за 4000 километров. А тут еще... Вот, относились к нам хорошо. И
нет, везде очень доброжелательные люди, очень доброжелательные. И всегда готовы прийти на помощь и показать там, и рассказать.
Да, конечно. Один француз нам пришел в Париже на помощь.
Юр, да он сам заблудился, несчастный.
Когда мы не могли
найти
гостиницу, он согласился быть гидом и на своей машине поехал впереди. Он нас возил, и в итоге...
Ну, он сам заблудился, бедный человек.
Вот, с пейджера. Хотя я не автолюбитель, но очень приятно и радостно слышать Марину Дюжеву. Чудесная встреча. Самое лучшее ей пожелание — ее супруг.
Спасибо.
Спасибо.
А вот совет. За границей, чтобы общаться на другом языке, можно скачать программу Fine Reader. 8-я версия для карманного компьютера. Любая набранная фраза тут же переводится на другой язык. Стоит программа недорого. Никаких проблем с языком не будет. Кирилл из Москвы.
О, как
спасибо.
Хорошо.
Пригодится.
Спасибо,
пригодится.
Да.
А скажите...
Ответ.
В смысле? Нет, сказать-то можно.
Да, я могу.
А понять, что ответили.
Да, что
да это сложнее. Звонок. Наталья Павловна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот насколько безопасна поездка по территории Белоруссии и Польши? Я имею в виду вот по трассе. Нет ли там наездов так называемых?
Я отвечу на этот вопрос. Я много раз ездил по этой трассе, по этим кускам. Значит, никакой опасности для людей, едущих на своем личном автомобиле, нет. Есть опасности для перегонщиков. Они были и они остаются. Для тех, кто гонит машины с Запада в Россию, в Белоруссию.
Кстати, в Белоруссии очень хорошие дороги. Великолепная вот эта дорога. А по Польше ехать очень тяжело.
Да,
потому
совет...
что дорога, как наша, такая, ну, не проселочная, а такого
очень
местного значения.
Очень узкая дорога с ограничениями сплошными. И ехать
50-90.
800 километров можно ехать 2 дня. Поэтому даю совет тем, кто едет по Польше. Цепляйтесь за польскую фуру и езжайте за ней. Она идет по населенным... Они знают, как где ехать. Резко повышается средняя скорость, потому, ну, сами понимаете. Если фура этого уезжает в сторону, то цепляйтесь за другой. Вот так мы и проехали Польшу туда и обратно.
Да, но сейчас там уже стали строить новую дорогу.
Да,
так там... что уже почти половина Польши идет по хорошей дороге, по автобану такому.
Кстати, во Франции все дороги платные, скоростные. Все. И нам стоило...
Только там, где есть дублирующие,
да,
дороги.
Это закон международный, да, что платная дорога строится там, где есть дублирующие, бесплатные. И нам стоило пересечь Францию с севера на юг, это 1000 километров, где-то около 100 евро.
Угу. Скажите, а вот что касается границы, пересечения границы, можно ли, например, ехать за рубеж на старом автомобиле зарубежного производства? Или, наоборот, я слышал, что на новых больше проблем возникает?
Да, на новых автомобилях проблема только в том, что при выезде из Польши и въезде в Германию все новые иномарки, то есть до 4 лет, насколько я вот сумел убедиться, все идут в отстойник. Их данные направляют по интернету в Интерпол, куда-то в центре Европы, и придется ждать час-два максимум, пока не придет информация о том, что ваш автомобиль не в угоне. На иномарке старше 4-5 лет это не распространяется. Я не видел никаких ограничений. Поляки въезжали в Германию на старых, чуть ли не утильных автомобилях.
Могут ли впустить в европейскую страну автомобиль, не соответствующий европейским экологическим стандартам?
Вот. Я уже сказал, никаких проверок на экологию нигде, ни в каких такие годы моего выезда, вот мы с Машей ездили в Италию в 97-м году, нет. Никаких проверок.
Но мы не видели, по крайней мере.
Ну, нет их, Маш, их нет.
А полицейские часто вас останавливали в пути?
Ни разу.
Ну, здрасте, в Беларуси только...
Ну, это свои, это не полицейские.
То есть в Европе ни разу.
Ничего себе, свои, 450 рублей за 12 километров в час превышения. Я, правда, с ними договорился, там книжку им с автографом подарил. Но вот за все 10 тысяч с лишним километров один раз была встреча на белорусской земле. У них строго.
А там мы вообще не видели на Западе полицейских, вот дорожных.
Ну вот в Монако три полицейских, на которых мы выехали.
В Монако вообще было их очень много.
Причем видели бы вы, они стояли, что-то между собой разговаривали, было жарко, стекло опущено, я им махнул ручкой, ехал я медленно. И смотрел в зеркало, они были живые до тех пор, пока не увидели наши номера. Когда они увидели наклейку «РУС» на заднем бампере, они стали стеклянные. Они замерли, и пока мы вот не уехали, не скрылись из их глаз, они стояли просто потрясенные тем, что машина из России.
А в прежней поездке, Юрий, вы сталкивались с дорожной полицией в Европе?
В Америке сталкивался.
Вот как себя нужно вести, когда, например, тебя
останавливают? Ну, все знают, да, что взяток не предлагать, упаси бог, даже в Польше. Даже в Польше. Польские полицейские по сравнению с нашими... Наши просто детский сад по сравнению с поляками. Да, они, если обнаружат радар, например, даже в багажнике, не подсоединенный, то готовься к неприятности, можно даже сесть на несколько дней в тюрьму. Вот. А французской полиции нет, с итальянской. Маш, помнишь, мы, когда мы в Ватикан приехали на площадь Святого Петра, я решил сфотографировать десятку. Мы тогда на десятки приехали, они только-только пошли в производство. Ну, надо было мне сделать рекламный снимок на фоне Папского дворца. А там стоянка вообще запрещена. Я подбежал к карабинерам, а это были две женщины. Объяснил им по-французски, кстати, я сказал, мадам, вот 5 минут, можно? Пожалуйста, нет проблем. То есть полиция на Западе, полиция не наказывает, а помогает. Сначала помогает, если видят, что ты испытываешь какие-то затруднения. К ним можно подойти, спокойно с ними поговорить по-человечески. Они разрешат даже повернуть там, где нельзя повернуть, если видят, что ты издалека, что у тебя проблемы.
А, например, правила парковки в разных европейских странах разные или они достаточно похожи?
Парковка
сложно
это головная боль вообще.
Юра, вот уж на что умеет человек ездить, да? Он смотрел в Париже и говорил, подождите, вот надо дождаться и посмотреть, как они отсюда будут
приезжать.
Ну,
парижане паркуются по звуку.
По звуку.
Это не анекдот.
У них нет расстояния, у них 10 сантиметров от бампера до бампера.
Каких 10? 2 сантиметра от бампера до бампера спереди и сзади. И они расталкивают, упираются бамперы, машины не на ручнике, двигают другие машины, только так они могут... Ну, не все, конечно.
Да.
И только так они выезжают.
Нет, как они туда въезжают, чтобы так встать?
Парковка в Европе и в Германии стоила евро час. Везде. И на улицах, во Франции везде расписано. И на таких парковках со шлагбаумом. Вообще парковка – это головная боль. Большая головная боль.
Скажите, а вот дорожные знаки все понятны, как бы легко там разобраться в дорогах, в дорожных знаках, правилах?
Вы знаете, а все одно и то же. Мы присоединились же давным-давно к Европейской конвенции. Но что интересно, мы всю Францию проехали, видя под каждым знаком, помнишь, Маш, табличку «Рапель».
Ну, мы потом посмотрели в словаре.
В конце, в самом, мы не понимали, что это такое, что за слово. И только в конце я залез в словарь и увидел, что это означает напоминание. Вот и все.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» актриса Марина Дюжева и ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио Юрий Гейко. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Мне в этой программе хотелось бы поговорить не только о путешествиях в Европу, но также немного и о путешествиях в Америку. И вот о специфике путешествий на автомобиле по этой стране я попросила рассказать моего коллегу Александра Генниса.
Если в Старом Свете все дороги ведут в Рим, то в Новом только из Рима. Если в Старом Свете дороги, связывающие узлом страны, города и соседи, главное орудие цивилизации, то в Новом Свете способ бегства от нее. В Америке все наоборот. Дороги не сокращают, а увеличивают расстояние, помогая разъехаться всем друг от друга. Густая сеть скоростных магистралей позволяет американцам привольно рассредоточиться по стране. Как великие реки, большие дороги ведут за собой вглубь континента, рассыпаясь по пути целой сетью автомобильных тропинок-потоков, каждая из которых способна забраться уже в совершенные дебри. Но и в самых укромных уголках, среди первобытных гор и лесов, всегда слышен отдаленный гул шоссе, мерно несущего автомобильное стадо от одного океана к другому. И это значит, что путнику в Америке никогда не потеряться. Следуя ясным, избегающим всяких абстракций и символов знакам, пользуясь пластмассовыми, чтобы не рвались, картами, интернетовскими инструкциями и сателлитными позиционирующими устройствами, которые подсказывают вам маршрут грудным женским голосом, каждый может пересечь страну в произвольном направлении. В крайнем случае можно ехать прямо, ибо любая дорога, как ручей, вывезет к устью, населенному бензоколонками, закусочными и полицейскими. Труднее всего обойти последних, ибо полиция – самое надежное препятствие для быстрой езды, которую так любят наши соотечественники, начиная с Чичикова. Страж американского закона, молчаливый, в черных очках и с расстегнутой кобурой, конечно, лучший друг попавшего в беду моториста, но не стоит обгонять машину с сиреной, чтобы заглянуть в душу ее водителя. Впрочем, американская дорога полна приключений, вроде полицейских машин, замаскированных под штатские. Если попались, никогда не спорьте, ничего не объясняйте и ни на что, кроме суда, не надейтесь. Друзья из России меня часто спрашивают, что будет, если дать полицейскому взятку? Я честно отвечаю, что не знаю, но подозреваю, что у вас будет достаточно времени, чтобы об этом поразмыслить неволе. Проще следить за знаками, помня, что на густонаселенном Востоке ограничение 55 миль в час, на Среднем Западе 65, на Дальнем 75. Но даже в бескомпромиссно пустынной Канаде меня оштрафовали, указав на опасность, которую я представляю для выходящих из тундры лосей. Если вы видели лося, то догадываетесь, кто из нас больше рисковал. При всем том, американская дорога, как греческая философия, учит во всем блюсти меру, включая и законопослушие. Даже полицейские не рассчитывают на то, что вы строго соблюдаете ограничения скорости, если не превышать ее за пределы транспортного ритуала – миль 5-7 в час. Другими словами, в автомобильном этикете Нового Света нет ничего специфического, кроме здравого смысла. Вооружившись им, вы сможете насладиться главной достопримечательностью Америки – дорогой. Что вам сказать, несложно всюду, кроме грубого Нью-Йорка. Остальная Америка ведет себя на шоссе учтиво, как в церкви. Если вы не висите на хвосте, не мечетесь, не изображаете знаками, что вы думаете о встречных, и не отдаетесь импульсивному желанию разбить бивак, справить нужду или устроить пикник на обочине.
Рассказывал мой коллега Александр Геннис. Ну и, как я понимаю, Юра, вам тоже приходилось бывать в Соединенных Штатах, путешествовать там на автомобиле.
Бывать. Я проехал,
да?
Штаты вдоль и поперек на машине, причем на «Москвиче». Ну, эту историю я рассказывал. А что меня поразило, знаете, вот в Америке, очень похоже на Россию, кстати.
Серьезно?
Пространство, необжитые пространства. И какие-то комбайны ржавые стоят, какие-то трактора. Ну, вот единственное, вот если бы не дороги великолепные. Кстати, не сказал бы, что в Америке дороги лучше, чем в Европе. Не сказал бы. Даже многие и хуже. Это раз. Вот. Американские флаги. Чуть ли не над туалетами. То есть над любой постройкой американские флаги. Ну, пожалуй, и все.
Юр, помнишь, ты рассказывал про что резервная полоса даже при жутких пробках,
да это
она
везде.
Всегда остается свободной.
Но это не отличие Америки. В Европе то же самое. Вот мы с тобой ехали, справа полоса, она всегда будет свободной, даже если пробка на 10 километров. Вот. И еще, что от американских дорог осталось, дикое желание спать.
Почему?
Потому что ничего вокруг нет, отбойники, сетки, идеальное покрытие, особенно вечером, пятна фар лежат, машина дорожит, скорость там 140-130, допустим. Я не думал, что в Америке ограничение скорости. 65 миль у нас было.
Угу. Скажите, а что, на ваш взгляд, там самое сложное для российских автомобилистов?
В Америке?
Да, вот путешествовать на автомобиле.
Читать на асфальте надписи. Не все это могут. Мы в Сан-Франциско въезжаем по мосту Золотые ворота, там бухта. Все забито, 6 рядов. Как у нас на МКАД. Все забито, левый ряд свободен. Не могу понять, в чем дело. Не знаю английского. Но мне друзья помогли, читают. Оказывается, для машин, где больше 3 человек. Угу. У меня было 4. Ну, что вы думаете, вышел на «Москвиче» в левый ряд, и все эти доджи, бьюики, гардеробы, все нюхали мой выхлоп.
Ну, а теперь еще давайте немножко вернемся к Европе. Вот, например, по Парижу имеет смысл путешествовать на своем автомобиле? Или лучше брать машину на прокат?
Нет, вы знаете, лучше этого не делать. Ну, во-первых... Пробок мы таких не видели, как в Москве.
Но там есть действительно дикие пробки, но мы их не видели.
Но очень тяжело ориентироваться в таком городе, там, где много улиц, переулочек. Но там, в Париже, нам очень повезло, там есть, называется, красная и желтая линия маршрута.
Экскурсионные автобусы,
двухэтажные, второй этаж открытый. И
на русском языке, кстати.
И на русском языке есть гид в наушниках. И стоит, у нас стоило 22 евро на человека на 2 дня. И вот ты 2 дня можешь, хоть 2 дня целиком ездить на этом автобусе, а можешь просто выходить на каждой остановке, гулять, потом где угодно садиться на этот автобус. И вот мы 2 дня там были в Париже, и 2 дня мы путешествовали на этом автобусе. Это очень хорошо.
Удобно, да.
Очень удобно.
Вот с пейджера еще вопрос по поводу... Назовите сумму денег, которую надо иметь на руках на двоих, чтобы совершить подобное автопутешествие. На какой срок? Вы называли, но еще раз для нашего слушателя.
На руках не стоит ее иметь. На руках там 300-400 евро, на всякий случай. Лучше на кредитной карточке.
Конечно, да.
Вот, которую принимают везде практически. Только в самой глухой провинции не принимают. 20 дней, 10 тысяч километров... На двоих, учитывая бензин, экскурсии, платные дороги, гостиницы, питание, нам понадобилось 3100 евро.
Кстати, о бензине. Он
самый дорогой
стоит,
в Европе,
да, где?
Кстати.
Где сколько, значит, в Германии?
Значит, в Польше он стоит где-то 1,37-1,38 литр евро. То же самое в Германии, где-то 1,35-1,36 евро. А во Франции самый дорогой, от 1,4, это максимум, да?
Нет, и 1,3 там тоже был бензин в провинции.
Ну, где-то средняя цена 1,38 евро.
В Париже 1,5.
В Париже 1,5.
А качество его заметно отличается от российского?
Ну, небо и земля.
В чем
отличие? Небо и земля. Как только въезжаешь в Германию, в Польше, кстати, он, видно, российский, как только въезжаешь в Германию, заправляешь полный бак, мощность двигателя прибавляется процентов на 15. То есть какой же, извините, ослиной мочой заправляемся мы в России? Это просто, я не знаю, безобразие.
А если вернуться к бытовым проблемам, везде, например, можно в отеле остановиться? Вот во Франции, где вы больше всего были?
Ну, у нас не было затруднений, потому что едешь и ищешь...
Отели навалом,
отели
только
навалом,
со скоростной,
да,
дороги указателей, угу, нет. Ни во Франции,
да,
ни в Германии.
Не в Германии.
В Польше, кстати, полно мотелей, но их много близ границы крупных городов. А вот в этих странах, да во всех, и в Бельгии то же самое, приходится съезжать со скоростной в любой город и там уже устраиваться.
И, соответственно, можно и заранее заказать, очевидно, если вы знаете маршрут.
Ой, нет, это сложно рассчитать.
Да, очень
это
сложно.
Рассчитать
нет,
невозможно
базовый
практически.
Какой-то, вы знаете, вот базовые, вот приехали в Париж, остановились.
Да. А потом это, в общем, ни к чему.
Угу. А потом, и как я понимаю, конечно же, надо иметь с собой гид, да, по Европе, по Франции.
Вы знаете, надо почитать какие-то книжки, да, mm-hmm, надо с собой здесь купить, и можно там купить, потому что вот там не было, например, путеводителей на русском языке, еще не во всех музеях во Франции есть вот в наушниках, значит, гид, но надо... покупать книжки и просто вот ходить и читать.
Их в Москве полно.
Да, их в Москве, в общем.
Кстати, насчет атласов. Вот я купил атлас, самый вроде бы как новый, в Москве. На нем дорога, которая уже построена в Польше, была пунктиром, и мы ее наполовину прошляпили. Есть хороший совет. Покупайте карту страны, как только въезжаете в нее на заправке. Там уже точно самое новое, самое потрясающее. Еще, Вероник, можно? Уже у нас скоро время подходит, да? Вы не спросили то, на что я хотел бы ответить. Самое сильное впечатление.
задавала такой
вопрос
вначале.
Да, самый первый, да.
Но
тогда, вы знаете, подводя итог, мы когда ехали из Москвы во Францию, мы как-то этого не замечали. Но когда мы возвращались из Франции в Москву, это било по глазам.
Это грустное впечатление.
Вы знаете, вот, Маша, ну скажи сама.
Что прежде всего в глаза бросается?
Вот, как мы говорим, сытые, благополучные Франция, Германия, да, вот мы так про них говорим, там обработан каждый клочок земли. Мы не видели там нигде не обработанной земли. В Польше, ну, практически, ну,
похоже,
да, очень чистая, очень такая вылизанная Белоруссия с новыми деревнями, со стадами, которые пасутся там,
тоже
коров,
все
живое.
Можно я подведу итог? Белоруссия живет, глубинка, новые строения, стада, там, тракторы и так далее. Заезжаем в Россию, на сотни километров разруха. Коровники, скотные дворы разрушены, избы разваливаются. И я скажу так, что если Россия – это Москва, то Россия, конечно, богатеет и процветает. Если Россия – это деревня и провинция, то Россия погибает.
Юра, не надо так печально, конечно, прям погибает. Просто совершенно разные ощущения, если мы бы летели из одного большого города в другой, и совершенно специфические впечатления, ну, когда едешь по дороге.
Да. Грустное было финальное ощущение.
А на дороге, вот что бросается в глаза на российской? 10 секунд у вас.
К Москве подъезжаешь, ясно, вот сгущается атмосфера агрессивности. Это так чувствуешь после месячного скитания по Европе, она просто напоена агрессивностью.
В водительском
смысле, да.
Спасибо. Ну что ж, наша программа подходит к концу. На прощание традиционная рубрика «Автобайки и анекдоты». Своей историей делится популярный телеведущий Андрей Максимов.
Меня, когда спрашивают про популярность, то одним из признаков популярности это вот узнают, не узнают гаишники. Я всегда рассказываю историю про то, что узнают, но не всегда это хорошо. Я ехал, тогда выходил ночной полет ночью, я ехал с эфира, вез своего редактора. Меня знает гаишник. Права, пожалуйста, в техосмотре есть, выйдите из машины. Я вышел из машины. Коврик поднимите, поднял коврик. Откройте багажник. Открыл багажник. Что у вас в сумке лежит? Я говорю, там помидоры лежат. Что тут лежит? Я говорю, капитан, ты конкретно меня не любишь или все телевидение? И он начал минут 5 говорить, как он ненавидит мою передачу. Сидят два человека, трепятся, болтают, а я тут на посту. Я стоял, ждал. И мне было очень интересно, чем это дело кончится. Он высказался, выдохнул. Отдал мне право, сказал, счастливого пути. Я сказал, большое спасибо, и уехал. Но это была одна из замечательных. И вторая была встреча, это было очень... Я живу на Кутузовском проспекте, а телекомпания, где у меня выходит передача, находится на Полянке. Я каждый день еду по Новому Арбату. Вдруг меня один остановил гаишник, второй остановил гаишник, вот пока еду по Новому Арбату. Когда меня остановил третий, я уже открыл окно, говорю, ну что вам от меня надо? Он говорит, а познакомиться.
Рассказывал телеведущий Андрей Максимов. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» Людмила Нарусова, представитель Великого Хурала Республики Тува в Совете Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике, президент Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака. Ведущий программы Владимир Бабурин. Повтор передачи в 8 вечера и в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. В программе участвовали актриса Марина Дюжева и Юрий Гейко, наш постоянный эксперт, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Продюсер передачи Наталья Флоринская. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне «Свободы».
Соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».